Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы совершили молебен об учащихся в соединении с молебном о сохранении творения Божия. Есть такой молебен, который принято совершать раз в году по благословению нашего Святейшего Синода. Это очень важно, поскольку если человек живет с Богом, то все вокруг такого человека преображается. И сам человек преображается, и вокруг человека создается, говоря простым языком, красота. То есть один вывешивает в окна, вот на юге особенно, трусы сушиться, а другой цветочки выставляет, да? Есть разница? Есть. Все зависит от того, что в душе человека. Или как я недавно обнаружил в сопках, языческая тема, она, к сожалению, в нашей стране после того, как наш народ отрекся от Христа вполне официально в годы революции. Но свято место пусто не бывает, поэтому душа заполнилась всякими нечистотами, всякими суррогатами. И если человек даже не верует в Бога и говорит о том, что не верует и в дьявола, то он оказывается в плену своих страстей и пороков, и человек думает, что он свободен, но на самом деле не свободен. Подлинную свободу именно от греха, вернее, от власти греха, потому что мы, верующие, тоже согрешаем, но мы убегаем от греха. Подлинную свободу от греха дает сам Христос. И он и сказал всему человечеству: «Я пришел освободить вас». Ну, прежде всего, освободить от ада. Но этот ад начинается уже здесь. Как и Царствие Божие начинается уже здесь, в душе человека. В зависимости от того, как он живет. И вот, даже если человек не верит в Бога, он, к сожалению, оказывается в дьявольском плену. Иногда сам того не зная, но бывают люди, которые вполне осмысленно, осознанно поклоняются сатане. Это есть язычество. Оно может быть разные, принимать разные формы, разные обличия. И вот я в сопках обнаружил, знаете, такой пень стоит, и из пня два рога торчат. Ну, так его сделали, этот пень. Как-то его так выстрогали. Нашел такое место. Я иногда люблю уходить в сопки, к тому же погода благоприятствует, потому что наша природа, творение Божие, это тоже, ну, скажем так, Господь, Он с нами общается через звуки природы. И человек должен уметь это слышать. И пение птиц, и звук дождя. Позавчера меня мучили комары ночью, я не мог заснуть. Но я открыл окна и слушал дождь. И не пожалел о том, что не мог заснуть. Хотя с утра была служба с нашим владыкой, митрополитом. Я не выспался, но я часа два просто слушал дождь. И это тоже голос Божий через звуки природы. Поэтому мне тяжело видеть, когда люди, отдыхающие на природе, И это их желание вполне понятно, естественно, слиться с природой, с творением Божиим, но включают какую-нибудь музыку попсовую. И эта музыка заглушает звуки природы. Ну и потом зачастую вокруг себя оставляют всякий мусор. Хотя это уже не так уж и часто. Люди за собой, слава Богу, убирают. За 25 лет есть динамика. Что было 25 лет тому назад, вокруг одни нечистоты, сейчас люди все-таки за собой убирают. И вот это место, где язычники совершали свои обряды, не знаю, как-то Господь меня вывел, я не выбираю специальные маршруты для своих походов, я просто ухожу в сопки, на машине уезжаю куда-нибудь и иду, либо по тундре, либо, как говорится, по лесотундре. И там, конечно, по-другому мыслится, и молитва тоже. На природе легче молиться, да. Поэтому я понимаю тех монахов, старцев, которые уходили в леса, в уединение, чтобы помолиться Господу. Но образ дал нам сам Господь. Мы видим в Писании, что Он нас благословил на соборную молитву, мы собираемся вместе, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас, говорит Господь. Поэтому наша соборная молитва, она имеет силу, это однозначно. Но в то же время Господь говорит и об индивидуальной молитве. И помните, как там не только вот в том месте, где Господь, прежде чем пойти по воде, по озеру Генисарецкому, как по суше, Он перед этим зашел на гору помолиться своему Отцу Небесному наедине. И Он же и говорит, что когда хочешь помолиться, закройся в келии своей, зайди в клеть свою и помолись. То есть вот эта индивидуальная молитва в тишине, она тоже очень важна. И мы, верующие люди, это понимаем, как это важно, помолиться в тишине. И природа этому располагает. Ну а пение птиц, журчание наших речек, ручьев, звук ветра, все это тоже способствует молитве. И вот я обнаружил это капище. И знаете, там такой смрад стоял. И вот люди осознанно поклоняются сатане. Они сделали вот эту морду, по сути дела, Бафомета, козлища с рогами. Все это сделали из дерева. Там какие-то были надписи несуразные, даже и не понять, что они написали. На этих рогах венки, все это окроплено, ну, не кровью животных, но, хотя кровью животных они тоже могут, если бы эти животные где-то были рядом. Нет, там ягоды использовались, и вот этот ягодный сок. Но что характерно, все вокруг было изгажено. То есть валялись бутылки, валялись окурки, какие-то пакеты, бумага. Они за собой ничего не убрали. Кругом грязь. Почему грязь? Ну, потому что грязь в душе. Ад в душе. Вот здесь человек уже начинает либо свое вошествие на гору Фаворскую, образно говоря, ко Господу. Это путь борьбы со грехом, путь соединения с Господом. Либо он начинает падать в бездну. Все начинается уже здесь, на земле. Ад и рай, он уже здесь. Другое дело, что человек, пребывающий в дьявольском плену, пока еще течет кровь в его жилах, может обратиться, покаяться, изменить свое сердце. И примеров тому много, и наши северные святые в том числе. Мы знаем, например, преподобный наш Трифон, который судя по всему, все-таки был разбойником, владыка Митрофан исследовал этот вопрос как историк и краевед, что человек может обратиться и покаяться. Вот для этого жизнь человеку и дана. Ну и, естественно, от чего это зависит еще во многом? «Возлюби Господа Бога твоего, говорит Господь, сею, всем сердцем своим, всею душою своей и всем разумением твоим», то есть разумом. То есть разум на третьем месте, но потому что Господь понимает, что разум часто лжет, разум пребывает в гордыне. Разум человека, он, ну скажем, он более всего искажен грехом, вот именно гордостью дьявольской. И Господь это понимает и знает, и Он на третье место ставит разум, поскольку обычно сначала действует сердце, человек сердцем воспринимает веру, потом уже душою своей, и разум включается. Если только разум, то разумом объять необъятной истины невозможно. И даже сегодня в Писании тоже Господь говорит: «Я буду убит, я буду оплеван». Это после исцеления бесноватого отрока. Он как бы своих апостолов предупреждает, что вы надеетесь, что я буду править всем миром, но на самом деле я и так им правлю, потому что Бог управляет Вселенной, не только нашей планетой. Это и так все мне принадлежит. И здесь оставаться на земле и с вами править другими народами, это как-то мелко для Сына Божьего. Поэтому я буду оплеван, я буду избит, я буду распят. И он, конечно, понимал, что ученики не могут это в себя вместить сейчас. А повторял им 1000 раз, как хороший учитель, вот как наши учителя в школу ученикам. 1000 раз одно и то же, одно и то же. Я удивляюсь, как вообще многие учителя, особенно уже те, кто в возрасте и всю жизнь преподавали в школе, как они вообще остаются со здоровой психикой. И даже более того, ведь многие пожилые учителя, ну уже с советской эпохи их не так много осталось, но они как раз многих приводили ко Господу, даже будучи сами еще не религиозными людьми. Но просто так глубоко они ходили в суть вещей. И не только учителя литературы, русского языка, но и истории, и точных наук, математики. И если учитель любит своих учеников вот своим сердцем, своей душою, это характерная черта многих наших педагогов, то и ученики лучше усваивают предметы, потому что все по любви. Но приходится 1000 и 1000 раз повторять. Ничего не поделаешь, потому что как о стену горох зачастую. Но глядишь, где-то и удастся пробить. И так и Господь. Он знал, что ученики не могут еще всего уместить, но повторял им много-много раз о том, для чего он пришел сюда на землю. И в то же время он им говорил, что Дух Святой, который будет ниспослан от Отца Моего Небесного, он вас вразумит, и вам откроются совершенно другие горизонты, откроются в вашей жизни. И вы уже станете не просто такими простыми людьми, рыбаками, довольно пугливыми, они все разбежались практически, кроме Иоанна Богослова, когда Христа вели на распятие. Но потом они стали такими мужами, что не боялись смерти, потому что вера в них укрепилась, и они понимали, что эта жизнь нам дана только для того, чтобы мы подготовились к вечности. И этот переход в вечность через смерть, он неизбежен, но в то же время в доме Отца обителей много, говорит Господь, и они знали, что они, что им это место уготовано. Поэтому не боялись смерти, не боялся смерти Андрей Стратилат, этот прекрасный полководец, предводитель легиона, трибун, который, можно сказать, воцерковил еще в годы гонений, это начало 3 века от Рождества Христова, еще Римская империя не была христианской, она была языческой. И вот вместе со своими воинами, этот довольно великий полководец, который разбил персов, которые наседали на римлян, он был патриотом своего отечества, но когда вопрос стал отречься от Христа, он не отрекся. И не отреклись его воины. И вот их сколько? 2953 человека, четко. Потому что все это, вот римляне, они были очень педантичны, они все записывали. Все записывали, и вся эта история сохранилась. И там потом, когда они все приняли мученический венец, тоже уже ничего не боясь, эти воины вместе с Андреем Стратилатом, на том месте, где они были умершлены, отдали Господу душу, там забил чистый источник, и через этот источник многие язычники, даже люди неверующие, стали получать исцеление. Поэтому то, что совпадает молебен о творении, молебен об учащихся, и вот мы окропили святой водичкой всех по традиции, учеников, учителей, всех наших прихожан, тоже это вполне увязывается и с тем источником, который забил на том месте, где отдали свои души эти прекрасные воины. Господь такую благодать дал людям. Опять для чего? Все эти исцеления. Ну, чтобы человек воскрес. Чтобы человек прекратил гадить вокруг себя. Чтобы вокруг себя он творил одно добро. И вот христианская жизнь, она заключается в том, чтобы не так, как, вот, к сожалению, иногда люди церковные воспринимают. Вот эта фраза такая известная. Вот причастился, получил благодать, и тут же она как сквозь пальцы ушла в миру. То есть здесь в храме как бы мы подзаряжаемся этой благодатью. Это не совсем так. Это не совсем так. Мы в таинстве причастия запечатлеваем свою веру. Мы выполняем заповедь Господа причащаться. Но благодать Божия нас никогда не покидает. Это мы покидаем Господа. И опять же, вот своей такой верой, скажем так, не могу сказать неправо, потому что мы все православные, но есть определенные искажения в нашем восприятии благодати Божией. И вот в чем заключается действие благодати Божией? Мы должны воспитать себя таким образом. Вот апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Что это означает? Верующие люди, они молятся, понятно. Как не помолиться? Ну, непрестанно молитесь. А как же быть? Ведь надо и работать, и трудиться, и, скажем, педагог там показывает своим ученикам разные формулы математические, как ему в это время Иисусову молитву творить. Это будет некоторое раздвоение. И многие проповедники, батюшки часто, чтобы усилить покаяние людей, так часто вот на эту педаль нажимают, хотя я не могу с ними согласиться, что мы Богу отдаем лишь какую-то частичку нашего времени. Вот когда встаем на молитвенное правило, да и то это молитвенное правило бывает очень рассеянно, потому что, как Газманов пел, Олег, мои мысли, мои скакуны, они куда-то убегают постоянно, мы пытаемся собрать ум воедино, не получается, зачастую мы стараемся. Вот дело на самом деле не в этом. Что апостол Павел имеет в виду под постоянной молитвой? Это, ну вот, вера для верующего человека, это как воздух. Вот мы дышим воздухом, кислородом, мы над этим не задумываемся. Мы не задумываемся. Но как только этот кислород перестанет поступать в наши легкие, мы задумаемся. Нам станет очень тяжело. Вот у меня дыхательная аритмия есть такая болезнь. Я все время где служу, с владыкой, митрополитом. Он, правда, этому радуется, потому что ему тоже кислорода не хватает. Многие батюшки, вот особенно кто родом с юга, они как-то все закрывают, и нет этого кислорода в храмах. Я обычно прихожу, поскольку с владыкой служу часто, рядом все эти форточки, я все открываю, чтобы был кислород. И на самом деле прихожане благодарят тех приходов, на которых мы служим, что этого кислорода не хватает. Уже многие привыкли, вот так стоят. Но у нас здесь, в принципе, на севере кислорода не хватает. Поэтому вот сразу же это ощущается, когда не хватает кислорода. Так и вера. Вот вера – это как кислород. Верующий человек, для него вера, но она пронизывает его жизнь. Так должно быть. Не то, что там получил благодать, тут же ее растерял. Нет, благодать с тобой. Но должна быть вера с тобой постоянно. Правильная вера. И вера в то, что Господь всегда рядом с тобой. Что ты полностью им, Богом, объят. И научиться оценивать свою жизнь, каждый свой поступок сквозь призму Евангелия. Это задача и простая, и непростая одновременно. Проще пришел в храм, прочитал молитвенное правило, причастился, ушел и живу, как живу, как все. Иногда даже стесняются благословения у священников. Такое вот бывает. Вот. Идешь, видишь своего прихожанина, с ним здороваешься, а он бывает так это делает вид, что тебя не замечает. Вот даже такое бывает. Я удивляюсь, поскольку, ну, неважно, подрясники я или куртки простой, или в спортивной одежде вечером пробежку совершаю. Слава Богу, многие не стесняются, слава Богу, подходят. И даже не церковные люди. Вот, а бывают церковные, так и. То есть это удивительно. То есть, значит, в миру мы, значит, одни, в храме мы, значит, прилежные христиане, вне храма мы там что угодно. Или как один мужичок рассказывал, говорит, я, говорит, в командировке не женатый. Я говорю, ну ты женатый же. Нет, в командировке все не женатые. Но этот человек не церковный, не верующий. Я говорю, ну как не женатый? А вот у человека такая разная жизнь. Так вот у христиан должна быть одна жизнь всегда. Во Христе. Во Христе это жизнь. И если мы так живем, это, если эта вера у нас развивается вот как дыхание, так же как дышим мы кислородом, то тогда действительно и греха меньше, и благодать Божия всегда пребывает с нами. То есть ощущение, вера, ощущение того, что Бог всегда с тобой рядом. И Он всегда тебя видит. И это не должно рождать чувство страха, такого животного, ни в коем случае. Христианин наоборот, присутствие Божие вызывает в нем чувство радости постоянное. Поэтому подлинная вера, она всегда несет радость. И страх Божий – это страх другого рода. Это страх отпасть от благодати Божией по своим грехам. Вот о такой вере, говорит апостол Павел, и о такой молитве. То есть молитва – это не всегда произнесение каких-то слов устным порядком или же в своих мыслях. Хотя это тоже очень важно. Когда есть время, возможность помолиться и своими словами, и правила выполнить, оно дисциплинирует человека, это всегда хорошо. Вот. Но в то же время молитва – это вся наша жизнь. Чтение Слова Божьего – это молитва. Подставить плечо человеку, которому тяжело – это тоже молитва. Все это молитва, потому что все это обращенность к Богу. Поэтому и в военной среде. Как мне один военный рассказывал, говорит, дрон прилетел и всех увидел. Это то же самое и украинцы. Наши дроны к ним прилетают. Там уже зависит от того, какова вера у человека, у воина. И вот дрон прилетел, все разбежались по кустам, в лесополосу, но один лежит раненый, у него из ноги кровь хлещет. Вот все разбежались по кустам, понятно, это естественное чувство самосохранения. Хочется, жить хочется. И скорее бы эта война прекратилась и наступил мир. какая-то братоубийственная война прекратилась. Мы все об этом молимся, надеемся, что все это закончится, мы примиримся. Но так вот, в частном порядке, все зависит от того, какое сердце у воина. И вот один воин, видя, что не может его собрат убежать от этого всего, и он к нему приползает и начинает перебинтовывать ему ногу, чтобы кровь остановить. А на дрон ему оказалось глубоко наплевать в эту минуту. Он подумал о ближнем. Но что интересно, этот дрон повисел над ними. Ну там, видно, тоже управляет какой-то, значит, украинский солдат или офицер, ну, не знаю, что ими же управляют. И, видно, дрогнуло сердце. Потому что все равно мы все люди, ну и мы вообще православные, хоть там не всегда это осознаем. Ни русские, ни украинцы, мы, к сожалению, это православие во многом утратили. Но тем не менее, что-то осталось. А есть и действительно люди вполне церковные, и у нас, и на Украине. И вот он повисел прямо на вис, и он уже, этот солдат, зажмурился один и другой, что сейчас нас здесь прикончат обоих. Нет, он улетел. Ну, то есть не стал. То есть, видно, тот человек, который там все-таки им управлял, дрогнуло у него сердце. Вот разные бывают случаи на войне, и, конечно, совершенно такие ужасные, и мы переживаем за все это. Но бывают тут и такие индивидуальные случаи, как Господь спасает и проявляет свое милосердие. И даже если бы они погибли, но они погибли бы тогда, слава Богу, они выжили. Это знакомый мне человек, эта ситуация, она нигде не описана, хотя подобных случаев уже немало. Они выжили оба. И те, которые спрятались в кустах, они тоже, соответственно, выжили. Бойцы. Даже если погибли бы, Господь бы принял бы, потому что это акт милосердия. Это вот на этом духовном подъеме. Потому что жизнь, она, собственно, не заканчивается со смертью. Вот, братья и сестры, молитва – это вся наша жизнь. И мы должны помнить, что мы христиане везде. И в храме Божьем, и где угодно. В общественном транспорте, в магазине, в больнице, в общении с нашими близкими, друзьями, на войне – везде. Вот это важно. И, собственно, Божья Матерь пусть нам прибавит во всем этом ума и всем нашим учащимся, и всем нашим педагогам, потому что все мы, как вот читали в Писании, все мы дети Божии, что стар, что млад, потому что для Бога, ну, для Бога на самом деле нет молодежи, нет стариков, потому что мы все как дети. Мы все как дети перед Богом. Поэтому Исаак Сирин, он всегда говорил так, это удивительный святой подвижник: когда общаетесь с Господом, молитесь, не говорите ничего Богу от разума, а устами младенческими приближайтесь к Нему. То есть лепечите, как дети. Вот эта частная молитва наша, она должна вот быть подобно детской, когда мы что-то просим. Можно всегда к правилу добавлять вот такую молитву, просто своими словами. Господи, спаси, сохрани, помоги своими словами, как дети. Или как вот ребеночек мне подал записку, и просто там с ошибками, ему там 7 лет, он только-только научился писать. Батюшка, помолитесь о моем папе, он пьет. Ну, вот честно, и ребенок молится за своего папу, пьяницу. Он пьет. И, конечно, я уверен, его молитва, эта детская, она, конечно, она принимается Господом. Поэтому все мы дети в очах Божьих. И будем стараться больше полагаться на свое сердце, на свою душу. Ну, а разум пусть нам прибавит, опять же, Пресвятая Богородица. Сегодня это ее память через икону о прибавлении ума. И тоже это не случайно, 1 сентября, в начале учебного года, пусть нам Божья Матерь всем, и мне в том числе, священнику, всем нашим пастырям, епископам, всем, пусть Божья Матерь прибавит ума. Аминь.